В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. В Пензенской духовной семинарии состоялся мастер-класс лауреата международных конкурсов, заведующего кафедрой дирижирования факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Антона Максимова. Мастер-класс был посвящен работе с академическим хором. И сегодня Антон Александрович согласился ответить на несколько наших вопросов. Здравствуйте, Антон Александрович. Первый вопрос чуть-чуть будет из биографии. С детства ли вы знали, что ваша дальнейшая жизнь будет связана с музыкой? И осознанный ли был это выбор? Или так получилось, ну, как-то само собой, возможно, благодаря вашему таланту?
Я начал заниматься музыкой до школы еще. Там, наверное, первые самые уроки в возрасте, может быть, 3 или 4 лет. Но сначала частно, естественно, а потом я учился в таком уникальном, удивительном учебном заведении, которое называется Хоровое училище имени Глинки. Тогда еще в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге. Это на самом деле старейшее учебное заведение вообще в России, по крайней мере, профессиональное музыкальное, а может быть, даже и вообще образовательное учреждение, которое свою историю ведет от Ивана III. И традиционно в этом учебном заведении учатся только мальчики. Ну, когда-то это была школа малолетних певчих при государевых певчих дьяках. Соответственно, чтобы вот воспитывать певческие кадры, там учились мальчики только. Ну, потом в советское время это было такое вот музыкальное училище, как бы хоровое, в котором дети занимались с 7 до 18 лет, как в обычной школе, но разные специальные предметы были интегрированы, ну, в общую школьную программу. Конечно, акцент был на музыкальном образовании, и очень сильный был, он и сейчас есть, цикл вот этих специальных музыкальных предметов. Это и фортепиано, и дирижирование, вокал, дополнительные инструменты, всякие музыкальные теоретические дисциплины, сольфеджио, гармония и так далее. Поэтому, ну так сказать, что я в 3 года решил стать профессиональным музыкантом, наверное, было бы очень наивно с моей стороны. С другой стороны, ну вот я пошел по этому пути, там меня родители привели, я стал заниматься музыкой, и вот так и не могу остановиться.
А почему в консерватории вы выбрали именно специальность хоровое дирижирование?
Ну, для меня это был естественный выход, естественное решение пойти именно на дирижерско-хоровой факультет Петербургской консерватории, потому что основная специализация, которую мы получали в училище, это было именно хоровое дирижирование. Хотя кто-то после этого занимался вокалом, и пианисты есть ребята, и теоретики. Но это было наиболее естественное решение, и для меня, ну, здесь не было каких-то раздумий, а вот, может быть, заняться какой-то другой профиль, да, музыкантский. Вот. Ну, кроме того, мне посчастливилось попасть в класс к удивительному, замечательному профессору Елизавете Петровне Кудрявцевой. Это человек, воспитавший огромную плеяду музыкантов, работающих в Петербурге, в России и по всему миру. В основном это дирижеры, но и певцы тоже. Вот та школа, которая была ею заложена и дана, это такой колоссальный импульс, который всеми нами, выпускниками разных лет, она прожила большую жизнь и проработала очень много лет в консерватории. И старшим выпускникам уже там сейчас около 80 лет первым. Вот, поэтому вот мы до сих пор встречаемся на какие-то памятные даты, которые с ее жизнью связаны, с именем Елизаветы Петровны. Вспоминаем и какими-то друг друга всегда поддерживаем, потому что то, что она вот заложила, те какие-то семена, зерна, которые были посеяны, они нам всем не дают покоя до сих пор.
Согласитесь ли вы с утверждением, что единственный профессиональный инструмент дирижера – это его руки? Так ли это?
Вы знаете, я думаю, что главное в любом музыканте и, наверное, вообще в специалисте любого направления, любого профиля – это голова. Вот, поэтому руки, конечно, это важная часть искусства дирижирования. Это как бы тот проводник, которым мы пользуемся для того, чтобы свои идеи, свои мысли передать исполнителям. Если чуть подробнее сказать, то ведь дирижер – это единственный исполнитель из музыкантов, который сам никаких звуков не издает. Поэтому мы должны то, что мы хотим сделать через других людей, убедить их в правильности, в достоверности, выразительности той идеи, которую мы хотим передать. Потому что мы с вами можем взять записи разных сочинений, прийти на концерты, где исполняются в разные дни, да, одно и то же сочинение разными людьми. И увидеть, что иногда это бывает очень различная музыка, очень разные идеи заложены. И исполнители делают акцент то на одних каких-то чертах, то на других. И трудность дирижирования в том, что нужно убедить коллектив в том, что мы действуем именно так. И это правильно, убедительно, важно и ценно. И руки, ясность рук, в данном случае, это как, знаете, ясность речи. Можно быть очень умным человеком, но если ты косноязычен, то очень трудно кого-то убедить и свою мысль донести. Поэтому, занимаясь в классе дирижирования, я как педагог, а до этого, там, когда-то как студент, мы занимаемся по двум таким параллельным линиям. Одна линия – это развитие аналитических своих способностей, да, то есть умение проанализировать музыку, как бы расшифровать то, что стоит за вот этими кружочками с хвостиками. Какая идея, что зашифровал композитор, какие эмоции, какие мысли, какие чувства. А второе направление, не менее важное, это технологическое. Да как руками ясно выразить свою мысль. Вот поэтому руки, конечно, важный инструмент, но это инструмент более технический. А все остальное – это наше представление, наш музыкальный опыт и жизненный опыт в том числе.
Антон Александрович, вы росли в верующей семье и считаете ли себя верующим человеком?
Вы знаете как, я рос в советской семье, вот, но мои предки были протоиереями, иереями, служили в Санкт-Петербурге, потом в Петрограде, в Ленинграде, в храмах. И когда я стал работать в Духовной Академии, я до этого знал, но просто узнал даже вот Елену Михайловну, мой непосредственный начальник, декан факультета церковных искусств и проректор по культуре Санкт-Петербургской Духовной Академии. Она сказала, что она даже общалась с одним из моих, ну, довольно дальних предков и родственников. Вот, который преподавал в Духовной Академии. Поэтому, конечно, ну, в семье было такое, не могу сказать, что я с детства там был приучен ходить в храм, но в какое-то время, в какой-то момент я начал сначала петь в храме, потом ходить, и через музыку, на самом деле, я пришел в храм, и мне кажется, что этот путь, не только я иду по такому пути, а очень многие люди, первое, что они, приходя в храм, слышат, это музыка. Вот. Мой прапрадед был настоятелем одного из храмов в Петербурге. Ну, я с ним, конечно, не мог, в силу разницы в поколениях, во времени, встретиться. Но, тем не менее, потребность осталась. Вот. А потом просто был приглашен. Сначала мы с Еленой Михайловной просто встретились, поговорили о том, что нужно сделать, возможно ли это, невозможно. И, честно говоря, при первой встрече я совершенно не предполагал, что это так плотно и войдет в мою жизнь, и станет такой важной частью. Вот. Но, тем не менее, вот тут 7-й учебный год я работаю и с большим удовольствием, потому что отдача и желание, которое я вижу у студентов, у воспитанников, это сначала Регинского отделения, теперь факультета церковных искусств, удивительно и очень важно, и очень подкупает, очень вдохновляет меня.
Расскажите о коллективах, с которыми вы работаете сегодня.
Я помимо Духовной Академии работаю еще в двух местах. Я работаю в хоровом училище, о котором я рассказывал. Долгое время там работал с хором, хормейстером, и на гастроли много ездили, и концерты дирижировал, и, ну, там по-разному все это было. Вот, это был хор мальчиков и юношей. А с 2006 года я работаю на кафедре хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории. Сейчас являюсь доцентом кафедры хорового дирижирования. И вот все эти годы работаю дирижером студенческого хора. И с этим коллективом, хором студентов консерватории, ну, множество программ мы готовим. Это программа для хора акапелла, и духовная музыка, и светская музыка, и западноевропейская музыка, и современная музыка. И очень много программ кантатно-ораториальных, которые исполняются с оркестром. Это филармонические концерты. Здесь тоже очень широкая палитра. Приезжают иногда специалисты из Европы. Мы там поем барочную музыку, например, кантаты Баха или Магнификат Баха. Вот недавно такие проекты были.
Антон Александрович, ну, обычно дирижер и хор или оркестр – это единый творческий организм. Насколько важно, на ваш взгляд, поддерживать хорошие личностные, межличностные отношения между всеми участниками этого организма?
Ну, если мы с вами посмотрим в историю, то, конечно, разные примеры есть. И есть разные типы дирижеров. Об этом пишут иногда, обсуждают. И, конечно, каждый дирижер ищет свой какой-то подход. Потому что работать с людьми, в принципе, такое дело очень творческое. А работа с творческими людьми, ну, она вдвойне какие-то имеет свои подводные какие-то течения, какие-то свои моменты. Есть дирижеры-диктаторы. Да, такой авторитарный стиль управления, когда человек жестко навязывает какие-то свои представления и, ну, не ищет какого-то человеческого контакта, такого тонкого прям. Ну, это в 20 веке было очень распространено. Там говорят про Артура Тоскании, например, что оркестр во время войны, там выбежала крыса на сцену, и никто не пикнул. Вот, потому что, ну, такая была сила личности. И в Советском Союзе, наверное, так тоже было распространено. Есть дирижеры, которые ищут какой-то личный контакт и считают, что личные взаимоотношения можно, ну, как сказать, конвертировать, как-то они могут помочь во взаимопонимании при исполнении музыки. Ну, вот я лично считаю сам так, что если я хочу, чтобы люди, с которыми я работаю, частичку своей души вложили в исполняемую музыку, я не могу к ним относиться там неуважительно, презрительно, не уважать их, да, не ценить их. Поэтому я и со студентами в консерватории, и когда я работаю с мальчишками в училище, или в академии со студентами в классе, или когда с хором мне там что-то приходится делать, стараюсь подходить уважительно к их там человеческому достоинству, профессиональному. И если что-то там не получается в данный момент, это не значит, что можно человека за это там как-то задеть, обидеть и так далее. Дирижер должен помочь из того, что возможно, сделать максимум. И мне кажется, когда начинается какая-то конфликтная ситуация, она редко бывает продуктивной. Иногда, ну, бывают разные ситуации. Иногда бывает, надо на что-то реагировать достаточно жестко. Иногда надо уметь пошутить. Иногда надо что-то уметь пропустить мимо ушей и так далее. Вообще, это такая, на самом деле, очень интересная, большая тема, потому что, скажем, студенты в той же консерватории, бывает, проходят практику, или студенты духовной академии проходят практику, а в хоре сидит священник уже. А вот выпускница, как правило, девушки учатся, должна сделать замечание, что, вы знаете, вот вы поете не там, не точно, неверно. И надо сделать, с одной стороны, это требовательно, чтобы это имело профессиональный эффект какой-то, чтобы человек исправил, да, то, что неверно. С другой стороны, есть, мы не выпадаем из социальной какой-то иерархии. И это надо сделать так, чтобы человека не обидеть. Точно так же бывает, сидит человек, который тебя намного старше. И, с одной стороны, нужно добиться, чтобы он сделал то, что нужно. С другой стороны, это надо сделать, ну, деликатно как-то.
Антон Александрович, а в чем, на ваш взгляд, главное, ключевое отличие дирижера светского хора от регента?
Ну, я сам светский дирижер. И мне кажется, что отличие в том, что дирижирование – это профессия, а регент – это служение. Вот если так вот сформулировать, до одного слова свести. И дирижирование – это искусство, там, это какая-то там технология и так далее. А регент – это человек, который вот он несет свое служение на этом месте, да, он, может быть, не является священником в таком прямом, ну, смысле, да, но он участвует в таинствах даже, да, в священнодействиях. И это накладывает, конечно, определенные, ну, обязательства и, наверное, в хорошем смысле отпечаток на его личность, на его отношение к тому, что он делает, на его отношение с теми людьми, с которыми он сотрудничает, да, сотрудится в храме. Вот, мне кажется, это важно. Ведь, ну, дирижер, сложно себе представить, чтобы там пострадал за свою профессию. А регент, да, и не один. И, наверное, вот это немножко, не немножко, это намного больше, чем профессия. Это не только, и не столько профессия, да, это вот служение.
Ну, сегодня состоялся в Пензе ваш мастер-класс. На ваш взгляд, что дает проведение подобных мероприятий в регионах вот, его участникам? И насколько часто вы вообще выезжаете с такими мастер-классами в другие регионы?
Бывают мастер-классы, бывают каждый год. Ну, это по-разному происходит. Это бывает и в Санкт-Петербурге, бывает в разных городах и в регионах. Для тех, кто... Ну, я не знаю, конечно, лучше, наверное, спросить у тех, кто пришел, но я бы хотел, чтобы наше общение, ну, подтолкнуло людей к тому, чтобы они поставили, может быть, какие-то новые задачи перед собой и поверили в то, что они способны их решать. Для того, чтобы задачу решить, надо сначала поверить, что ты, ну, можешь решить. Потому что очень часто людям скромным, таким требовательным к себе не хватает, ну, какой-то уверенности, не хватает какого-то внешнего импульса. А так вот мы вместе что-то поделали, что-то у нас получилось, и мне кажется, ну, я бы хотел, чтобы там, студентов или регентов, уже состоявшихся музыкантов, кто сегодня пришел, чтобы их это подтолкнуло, там, не бояться чего-то нового, не бояться использовать то, что мы сегодня попробовали в своей практике. Потом, знаете, ну, мы должны и стараемся учиться всю жизнь. И попадая на концерт другого музыканта или на репетицию, всегда интересно, а что он думает, а как он думает, а как он добивается своей цели, на что он обращает внимание, на какие средства, что он использует, какие средства для того, чтобы добиться своей цели. И очень часто бывает так, что внутренне, там, я бы делал совсем по-другому. Но то, что делает этот человек, меня очень убеждает. Я понимаю, чего он хочет. И там другой какой-то взгляд, он бывает очень убедителен. Поэтому, мне кажется, само по себе общение с каким-то человеком, которого ты до того не видел, такое вот профессиональное, оно может быть полезно. Может быть, чуть-чуть, а может быть, больше. Тут, знаете, очень зависит от того, кто воспринимает. И что он, да, что он способен увидеть, услышать и там для себя вынести.
То есть правомерно сказать о том, что и вы каким-то образом обогащаетесь, участвуя в подобных мероприятиях?
Конечно. Конечно. Ну, я с удовольствием. Вообще, знаете, это же такой колоссальный энергообмен происходит во время музицирования совместного. И когда что-то получается, это наша общая победа, наша общая какая-то удача. Особенно, ну, в духовной музыке это важно. Вот. Да и не только в духовной. Вся музыка в каком-то смысле, да, широком, она деятельность духа.
Вы в Пензе уже в течение 3 дней успели познакомиться с работой Пензенской духовной семинарии. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об этом.
Вы знаете, я очень вдохновлен тем, что здесь происходит, потому что, мне кажется, здесь вот все наполнено заботой и любовью. И это очень видно. Это и проявляется во всем. Вот от, и в большом, и в малом. И я думаю, что, конечно, это результат и заслуга деятельности Владыки. Потому что то, насколько он тщательно, вдумчиво, внимательно подходит ко всему, это очень видно. Видно, в какой красивый, великолепный зал, какая форма у студентов. Какие инструменты, какое оснащение, как все опрятно, красиво, чисто, какая вкусная еда, вот, как все внимательно, заботливо. Те документы, с которыми мы работаем, они в порядке. Видно, что педагоги очень заинтересованы в том, что они делают, что тоже очень важно. Знаете, не может неувлеченный своим делом педагог чему-то научить. Неважно, это химия, физика, церковное пение, гармония, сольфеджио, там, дирижирование. Это не важно. Но если педагоги сами горят, они могут вот это вот стремление, желание передать другим. И вот такой, с одной стороны, очень упорядоченный, а с другой стороны, неформальный подход ко всему, творческий, в лучшем смысле этого слова. Мне кажется, он во всем сквозит. Поэтому у меня очень какое-то такое духоподъемное впечатление.
Большое спасибо за беседу и спасибо за визит в наш город.
Погибших в сибирском городе Кемерово в эти дни поминает Русская Православная Церковь. Во всех храмах Пензенской митрополии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла служат заупокойные панихиды. Поминальная служба проходила и в Митрофановском храме Пензы. В ней приняли участие десятки прихожан. Они ставили свечи за упокоение. По традиции не к иконам, а перед распятием на канон. Панихиду совершил настоятель храма, священник Павел Колесников.
И всех Погибших при пожаре в Кемерове всех отвеку усопших православных христиан, и уже же простите всем всякому согрешению вольному же и невольному.
Он вместе с верующими молился об упокоении душ трагически погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» детей и взрослых. По окончании панихиды обратился к прихожанам с пастырским словом.
Бога нет мертвых, у Бога все живы. И это временное расставание только на определенное время, потому что настанет тот день, тот час, когда всех Господь соберет в своем небесном царстве. Да и вся наша с вами страна – это одна большая семья. И, конечно, когда происходят такие события, то мы скорбим как члены этой большой семьи. Вот, поэтому призываю всех вас, особенно в эти 40 дней, поминать, молиться об этих людях, потому что все мы с вами единый народ, единая страна. Царство Небесное, вечный покой всем тем людям, которые погибли при пожаре в Кемерово. И Господи, даруй покоя, тишины, мира всем тем сродникам, которым особенно тяжело в эти.
В день национального траура поминальные молитвы читали во всех храмах Пензенской митрополии. Также Русская Православная Церковь служит молебны о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в страшном пожаре в Кемерове.
Молимся Богу, обращаемся к Нему с верой и надеждой на то, чтобы Он упокоил души тех людей, которые в последние минуты своей жизни побывали в настоящем аду. И просим также тишины и покоя пережить тем людям, родственникам, которые потеряли там своих родных и близких.
В канун четверга Пятой Седмицы Великого Поста в Успенском кафедральном соборе Пензы совершили утреннюю с чтением Великого Канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской. Службу возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
«Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себе обнаженно от Бога и пресносущного царствия и сладости грех ради моей».
Богослужение сопровождал хор Успенского кафедрального собора регент Ирина Болдырева. Диакон Сергей Сурков зачитал житие преподобной Марии Египетской, в котором пустынница рассказывает о себе.
«Без стыда и ужаса не могу даже теперь вспоминать о тех мерзостях, какие я тогда допускала в своей жизни. 17 лет я предавалась ужаснейшему распутству».
Эта служба в православии называется «Марийным стоянием». Она проходит в темноте, в храме горят лишь несколько свечей. В неделю пятую Великого Поста преподобной Марии Египетской митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию святителя Василия Великого в Михайло Архангельской церкви села Кочетовка Каменского района. На архиерейское богослужение собрались многочисленные прихожане Архангельской церкви. Многие пришли вместе с детьми. В проповеди перед причастием верующим напомнили житие преподобной Марии Египетской.
«Сила Божия обратила от этого греха, и она стала подвижницей благочестия. И просияла светом святости так, наверное, как никто более. Потому что сам подвижник, преподобный Авва Зосима, поражался тому, как она несла этот подвиг».
По окончании богослужения духовенство и верующие пришли на могилу подвижника благочестия Иоанна Кочетовского, где вместе с владыкой молились об упокоении его души.
«Подашь, Господи, усопшему рабу Божию, преснопамятному старцу Иоанну и сотвори ему вечную память».
В Пензенской епархии уже подготовлены документы, необходимые для прославления Иоанна Кочетовского в лике святых. В год столетия начала мученического подвига Русской Православной Церкви, каким является 2018-й, в Иссе планируется строительство храма. Он будет освящен во имя преподобно-мученицы Евы Павловой. Она родилась, провела детство и юность в Иссе, затем являлась игуменей Шиханского Покровского монастыря. Была в числе пострадавших за веру Христову в годы гонений на Русскую Православную Церковь. Расстреляна в ссылке в Казахстане в 1937 году. Поэтому еще известна и как преподобно-мученица Ева Чемкенская.
Здесь она, наверное, получила вот то духовное зерно, которое потом возрастило в ней тот стержень, несгибаемый стержень, который ее привел к такой мученической кончине. Наша земля имеет своих героев, настоящих героев, людей сильных духом, которые, несмотря ни на что, не поступились своими жизненными принципами, не предали веру Христову и остались до конца верны Матери Церкви. Вот одной из таких является преподобная мученица Ева Павлова, наша землячка.
Теперь храм в Иссе украшает мемориальная доска, на которой увековечена память новомученицы. Она выполнена пензенскими мастерами из белого мрамора с гравировкой золотом.
А мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!